Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастов под названием The Big Bear Theory, в которых 486-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных вещах из мира науки и космоса. И сегодня у нас будет довольно традиционный уже для нашего подкаста ретроспективный выпуск по итогам первой половины 2024 года. Мне кажется, ретроспективы — это важно. Ретроспективы дают возможность посмотреть на происходящее под новым углом, собрать как-то все в кучку и посмотреть, как же оно было на самом деле. В общем, как мне кажется, ретроспективы — это очень важный аспект восприятия новостей, в том числе и космических. Но традиционно уже перед тем, как мы перейдем к нашему выпуску, я хочу попросить вас продолжать поддерживать вооруженные силы Украины, сделать это такой вот рутиной в четверг, точно так же, как рутина есть теория Большой Бороды. Ну и вместе с традиционными ссылками на фонд Притул и фонд Поверные Живым, я сегодня оставляю опять же ссылки на сбор на Ахмадит от United 24 на восстановление детского госпиталя, который был жестоко атакован оккупантами, и я просто, у меня нет слов, какими эпитетами можно описать это, честно говоря, в голове до сих пор не укладывается. Ну и также есть сбор на FPV для второго интернационального легиона, который в том числе проводит Макс Подзигун. Макса, я думаю, вы и без меня неплохо знаете, особенно если интересуетесь Формулой-1. Он у себя в Телеграм-канале это проводит, у него вот недавно был день рождения, он к этому приурочил подобный сбор. У меня, кстати, тоже недавно был день рождения, поэтому, если хотите вот каким-то образом меня порадовать, можете к этому сбору тоже присоединиться. Так что вот как-то так, ссылочки оставляю в шоу-нотах, пожалуйста, проходим. И вы знаете, что делать. Вот, ну а к нашей ретроспективе о том, что же произошло за первое полугодие 2024 года. Тут много-много всего было. Много из того, что я предсказывал, что будет в 2024 году. А как вы знаете, первый выпуск года — это всегда предсказание того, чего стоит ждать от космоса. Много из этого уже даже успело сбыться. Ну, давайте начнем в абсолютно рандомном порядке, то есть без каких-то там хронологических привязок. Просто посмотрим на то, что же у нас в этом полугодии было. Ну и начнем, наверное, с самого интересного, самых интересных такой группы событий, а именно это полеты на Луну и лунные посадки. За первое полугодие у нас было аж 4 попытки посадок на Луну, роботических, понятное дело, пока что о пилотируемых полетах речь не идет, но тем не менее у нас было аж 4 попытки разной степени успешности, и они у нас шли в следующем порядке успешности. Наиболее неудачным был запуск модуля «Перегрин», и он летел как раз на ракете «Вулкана», о которой мы еще чуть позже поговорим. Он, к сожалению, несмотря на то, что ракета отработала так, как надо, он не смог долететь до орбиты Луны даже. Он в результате утечки топлива не смог себя контролировать и в итоге вошел обратно в атмосферу, так ничего толком и не сделав. Это был, к сожалению, самый неудачный запуск. А потом у нас, наверное, стоит отметить два примерно одинаковых по удачности запуска. Это модуль SLIM, который сажался на Луну от японского космического агентства, и модуль NOVA-C, который также назывался Odyssey, который также назывался IM-1 миссия. В общем, это миссия от Intuitive Machines, которая тоже сажалась на Луну, но с переменным успехом. Что объединяет посадки SLIM и NOVA-C, так это то, что они вроде как мягко сели на Луну, но при этом они были не в той ориентации, в которой должны были. SLIM завалился на пузо, можно так сказать, у него оторвался кусок сопла одного из двигателей, которые были использованы для посадки, что не позволило ему держать ориентацию так, как хотелось бы. А с Intuitive Machines там вообще там забыли открыть клапан, человеческая ошибка, которая в итоге привела к тому, что система посадки не работала. Точнее, там не клапан забыли открыть, там забыли переключить систему, которая должна была как раз за посадку отвечать с точки зрения радаров. И в итоге там пытались ретрофитить другой инструмент, который был на борту от НАСА. В итоге он там не до конца сработал, хотя сначала казалось, что сработал. В итоге Одиссей тоже сел на Луну, у него подломилась одна из ног, потому что он неправильно ощущал себя в... не в атмосфере, а в пространстве. И не рассчитал посадку, у него подломилась одна из ног, он завалился на бок, и в итоге солнечные панели, опять же, не собирали достаточное количество света, инструменты там себя не очень правильно ощущали, потому что они были разработаны так, чтобы под одной ориентацией быть, они в итоге под другой ориентацией были. Полууспешные такие были у нас лунные посадки, тем не менее... Они проработали все свое время, которое им было рассчитано. Слим даже просыпался, по-моему, 3 раза или 2 раза. В общем, 4, по-моему, луны... если он просыпался 3 раза, значит, 3 лунные ночи он пережил. Вот как-то так. Научные данные, которые... собирались собрать из этих двух миссий, они не в полной степени были получены, но это очень важный опыт, потому что, опять же, мы знаем по примеру, например, того же Чандраяна, Чандраян-2 неудачно сел, опыт этот был использован в последующих миссиях, и последующая миссия Чандраян-3 в прошлом году уже села успешно. Поэтому не нулевая вероятность того, что следующие полеты как от Intuitive Machines, так и от Японского космического агентства окажутся успешнее, чем их предыдущие аналоги. Ну а самой успешной лунной миссией была Чань-Э-6 от Китая, которая вот буквально недавно вернула образцы грунта, вернулась вместе с образцами грунта, как я вот себя опять по рукам бью, потому что это был sample return mission, да. Так вот, Чань-Э-6 села на обратную сторону Луны, что уже само по себе достаточно неординарное событие. Собрали они образцы грунта, взлетели, встретились с орбитальным модулем. Орбитальный модуль вернул капсулу с образцами грунта уже на Землю, и сейчас идут активные уже исследование этого самого лунного грунта с обратной стороны Луны, потому что реголит таит в себе множество интересных данных. Реголит, как минимум, в отсутствии атмосферы не так подвержен эрозии. Какая-то эрозия наверняка есть там за счет каких-нибудь там микрометеоритов, солнечного ветра, еще какой-нибудь фигни. Но в целом реголит хранит в себе данные о прошлом Луны, и плюс обратная сторона Луны геологически очень сильно отличается от той, которая повернута к нам, и поэтому интересно, конечно, ее исследовать, потому что все остальные образцы грунта у нас только с той стороны Луны, которая повернута к нам. Как-то так. Говоря, кстати, о результатах возвращения образцов грунта, привезения образцов грунта, у нас открыли уже в 2024 году капсулу с образцами астероида Бенну от аппарата Osiris-Rex, и вот буквально на прошлой неделе у нас это были первые открытия, которые были опубликованы по результатам этих самых образцов, изучения этих самых образцов. Там неожиданно большое, назовем это так, количество воды, и, возможно, это что-то нам расскажет о прошлом как самого астероида Бенну, так и нашей Солнечной системы. Пока что какого-то прям фундаментального прорыва мы не нашли, но эти данные будут уточняться и уточняться, и вообще это дело не там одного месяца, а стоит ожидать публикаций научных по этому поводу, я думаю, еще ближайших, ну, где-то там, несколько лет. Что еще у нас успело произойти? Ну, давайте по тем же планам на Луну, раз мы уже начали с Луны. У нас были объявлены о контрактах на лунные роверы. 3 производителя лунных роверов будут заниматься разработкой. Тоже вот эта вот замечательная система, которая была опробована на Commercial Crew Program, которую активно используют для Артемиды. И NASA объявили о том, что вот у них есть 3 потенциальных изготовителя лунных багги, плюс они договорились с японским космическим агентством, чтобы те сделали ровер, который уже будет непосредственно как местом жительства таким переносным, потому что производители этих самых лунных багги — это открытые роверы, то есть у них нет пространства, где есть воздух, у них нет пространства, где можно снять скафандры, это вот исключительно такие вот платформы на колесах, которые позволят перевозить груз, перевозить самих людей, но при этом они должны быть полностью в скафандрах, нету под давлением в них пространства, в котором можно держать воздух. А вот модуль от японского космического агентства, ровер от японского космического агентства, он как раз будет сделанный с местом жительства внутри, и это уже будет гораздо более сложный, гораздо более дорогой, конечно же, инструмент, но он со своими плюшками будет идти. Так что вот такие вот у нас планы по лунным роверам. А еще на Луну у нас не полетит миссия Dear Moon, которая была отменена, тоже достаточно громкая новость. Тем не менее, скорее всего, она связана с тем, что у Исака Маюдзавы просто закончились деньги, и он решил не тратить их на то, чтобы, ну, мягко говоря, выкидывать их на вот это вот замечательное путешествие вокруг Луны, на которое он привлек кучу людей, которым пообещал бесплатно их с собой свозить. Это были там артисты, художники, в том числе ютуберы, среди которых я лично знаю только... Ну, лично. Лично я знаю только Тима Дота. Не значит, что я лично знаю Тима Дота, но остальные для меня какие-то неизвестные были люди. А вот Тим Дот, Everyday Astronaut, ну, вы поняли, о ком идет речь, он был как раз вот одним из тех людей, которые должны были полететь в экипаже Dear Moon, но ее отменили, к сожалению. Опять же, я думаю, это ничего не говорит о том, что у нас там будет со Старшипом. Просто вот такая вот финансовая история. Ну и что еще нам стоит сказать? Наверное, раз как это, если мы уже привязываем какие-то вещи друг с другом, то надо поговорить о запусках. Запуски у нас были из тех, которые стоит рассмотреть, стоит прям отдельного внимания. Это, наверное, запуск Вулкана, первый запуск Вулкана от ULA, о котором мы уже сегодня говорили. Он запускал модуль посадочный на Луну, который назывался Перегрин. Сам модуль, к сожалению, удачно не смог долететь до Луны, а вот ракета отработала хорошо и отработала успешно. Пока что непонятно, когда она полетит во второй раз, потому что вроде как она должна была полететь с Dream Chaser, но судя по всему, запуск первого Dream Chaser откладывается, и нужно будет поменять полезную нагрузку для второго полета Вулкана. Ну, либо же отложить по второй полет Вулкана. В общем, посмотрим. Пока что новостей у нас по этому поводу нет. Говоря о первых запусках, у нас случился первый запуск Ариан 6, причем случился он буквально вот на этой неделе. Сам запуск прошел по большей мере успешно, кроме последней фазы. То есть сам вывод полезной нагрузки на расчетную орбиту прошел успешно, но, к сожалению, вторая ступень не смогла включить двигатель в последний раз для того, чтобы сойти с орбиты, и в итоге вторая ступень осталась болтаться в виде космического мусора, что, конечно же, не очень прикольно, и особо это не вкладывается в, скажем так, инициативы Европейского космического агентства по минимизации космического мусора, по борьбе с космическим мусором, и при этом, ну, не то чтобы Arianespace и Европейское космическое агентство вообще как-то акцентировали на этом внимание, что они должны были свести в ступень с орбиты, а в итоге у них это не получилось. По запускам проклятый Starliner все еще находится на орбите, пристыкованной к МКС, все еще непонятна его последующая судьба. Вроде как запустили-то его успешно, а потом начались проблемы с утечками гелия, потом начались проблемы с тем, что автоматика не захотела включать все двигатели. В итоге все-таки как-то состыковались, но сейчас NASA все еще проводит вместе с Боингом проверки всяческие, чтобы как-то вообще понять, безопасно ли людей спускать на Starliner или нет. Пока что никакой новой информации у нас нет. А, ну, конечно же, у нас были два запуска Starship'а, IFT-3, это был день числа Пи, 14 марта, когда у нас Starship вышел на... Ну, фактически орбитальную траекторию, если смотреть среднее положение между апогеем и перигеем. Ну, понятное дело, это была технически не орбита, но это было сделано специально, потому что если SpaceX утратит контроль над Starship'ом, чтобы он по автоматической траектории своей, без включения каких-то двигателей, падал в океан. Тогда у нас почти удалось посадить Super Heavy на воду, но она в итоге ляпнулась очень жестко, потому что не включились двигатели на торможение. А сам Starship, несмотря на то, что, опять же, достаточно успешно проходил вот эту вот фазу полета в открытом космосе, потерял управление над ориентацией и был разрушен после того, как начал входить в атмосферу. А IFT-4, это второй тестовый полет, интегрированный, уже проходил в июне, какого-то 6-го, по-моему, числа, и он прошел гораздо более успешно. Он прошел таким образом, что Super Heavy мягко села на воду, почти. Там были проблемы как минимум с одним из двигателей, который взорвался на входе в атмосферу, но вроде как это не повлияло на мягкую посадку на воду. И Starship сам пережил вход в атмосферу, несмотря на то, что плавники довольно сильно оплавились, потому что горячая плазма проникала вот в эти вот пространства в щелях между самими плавниками и корпусом, отлетали плиточки теплового щита. Это все будет проблемы, которые будут решать в будущем, но тем не менее и Super Heavy, и Starship вернулись на Землю. Да, не идеально, но это огромный шаг вперед, и уже в следующем полете, который должен случиться где-то в конце июля, начале августа, скорее в первой половине августа, давайте так рассматривать, там уже собираются ловить Super Heavy на башню, что, безусловно, будет невероятно зрелищно, и, конечно же, мы будем с вами за этим активно следить. Так, что у нас еще было интересного за первую половину 2024 года? Тут нам надо сказать, что, во-первых, у нас SpaceX, опять же, все те же, раз уж мы начали про SpaceX, показали свои скафандры для выхода в открытый космос. Это не совсем автономные скафандры, они будут привязаны к кораблю и должны будут работать вместе с ним, об этом много раз говорили. И Polaris Dawn, собственно, миссия, которая будет использовать эти самые скафандры для тестового выхода в открытый космос, должна полететь не ранее 31 июля, то есть уже совсем скоро. Ну и со скафандрами у нас также есть новая проблема, тем, что, ну, это не в лунную миссию уже, а в миссию на МКС, у нас есть проблема с тем, что Коллинз выбыли из производства скафандров для МКС, и теперь непонятно, кто будет для НАСА производить эти самые скафандры, скорее всего, Axiom, потому что у них есть кросс-контракт, но ситуация максимально странная и непонятная. Из того, что НАСА делали еще с МКС, у нас был контракт на свод МКС с орбиты для SpaceX, вот буквально недавно мы с вами это обсудили. Посмотрим, к чему это опять же приведет, но SpaceX должны будут делать корабль, аппарат для свода МКС с орбиты, который будет основан на наследии Dragon, то есть это, скорее всего, будет что-то из категории Dragon XL, который мы когда-то видели на рендерах, и больше мы его никогда особо ничего о нем не слышали, но вот, судя по всему, он возвращается. Это должно случиться, свод МКС с орбиты должен случиться где-то после 30-го года, когда у нас будет закончен срок эксплуатации МКС, если его не продлят еще на какое-то время. Но если продлят, тот же корабль можно будет от SpaceX использовать, например, для корректировки орбиты, независимо от расширения миров космоса, что тоже важная штука для независимости от этого самого Роскосмоса, как механической, так и политической. Вот. Это у нас из того, что было на низкой околоземной орбите. Из миссий глубокого космоса и миссий, связанных с астрономией, у нас были проблемы у Хаббла. Хаббл, к сожалению, утратил один из своих гироскопов, на которых он работал, и теперь на двух оставшихся он будет работать какое-то время. Он переведен в режим работы на одном гироскопе, один будет запасным. Это ухудшает его возможность ориентироваться в пространстве и наводиться быстро на цели, но, тем не менее, Хаббл будет продолжать работать. Ну, а также починили NASA Voyager 1, с которым были серьезные проблемы. И это прям тоже событие, потому что я уже был морально готов к тому, что Voyager 1 все, и больше мы его не увидим, не услышим. После того, как он начал возвращать данные, которые были повторяющимся блоком единичек и ноликов, это свидетельствовало о том, что есть какая-то проблема с памятью у него, и вроде как не удавалось чинить, не удавалось чинить, не удавалось чинить, но в один момент смогли такие инженеры разобраться, смогли изолировать этот кусочек памяти, через который там, вероятно, прошел космический луч и его повредил. Теперь распределили код, на котором работает Voyager, по другим областям памяти. Это было непросто, но удалось, и сейчас Voyager 1 вернулся к полной своей функциональности. Ничем даже особо жертвовать не пришлось. Из открытий таких, ну, опять же, в нашей Солнечной системе достаточно интересным было то, что Мимас, это один из спутников Сатурна, содержит в себе подповерхностный океан, как и там какая-нибудь Европа, какой-нибудь Ганимед, какой-нибудь Энцелад. Мимас довольно маленькая луна, похожая на звезду смерти, потому что у нее есть большой такой кратер, который напоминает вот эту самую тарелку, из которой звезда смерти пуляется лазерами. Так вот, Мимас действительно содержит в себе под своей поверхностью подповерхностный океан, что добавляет к вот этому к вот этой плеяде спутников еще один. Миссий пока что к Мимосу отдельных не предвидится, к сожалению. Хотя, конечно же, хотелось бы. Из неприятных новостей у нас было то, что мою любимую, мою самую ожидаемую миссию MMX, это миссия от Японского космического агентства, которая должна была лететь и собирать образцы грунта Фобоса и потом возвращать их на Землю. И вообще, японцы делают очень классные миссии, маленькие, легкие, достаточно дешевые, но очень амбициозные. Так вот, миссию MMX отложили как минимум до следующего окна, как минимум на 2 года. А должна была полететь она в этом году, но пусть лучше они разберутся с тем, что у них там двигатели отваливаются, потому что там использовались те же самые двигатели, что и на модуле Slim. А до этого с этими двигателями тоже у Японского космического агентства были проблемы. Так что пусть они разберутся, и пусть лучше она пройдет успешно, но на 2 года позже, чем что-то пойдет не так уже в этом году. Это из того, что у нас было. Да, ну и тут еще, наверное, стоит поговорить о моих хот-тейках. Я вот в начале года делал некоторые хот-тейки, такие спекулятивные ожидания. Некоторые из них сбылись. Некоторые из них еще не сбылись, но у них есть еще полгода. Из хот-тейков я говорил, что у нас закончится миссия Ingenuity, к сожалению, так и случилось. Ingenuity при одной из посадок, причем я опять же предсказывал, что проблемой станет электроника, которую в очередной раз скажу, что эта электроника просто была собрана из доступных компонентов коммерческих, и это был процессор, основанный на Snapdragon. Ну, в общем, какой-то там Snapdragon, я уже забыл, какой, 801, по-моему, который был в OnePlus One еще. И я ожидал, что вроде как коммерческий процессор, который, конечно же, был подготовлен к условиям космоса, но что именно он откажет в первую очередь, а для Ingenuity концом оказалась механическая поломка, потому что он раздолбал свои лопасти, видимо, неудачно приземлившись как-то. Но лопасти просто, одна из них была потеряна, одна из них очень сильно повреждена. В общем, как с изображений самого Ingenuity мы видели по тени, которые отбрасывали лопасти, что там все плохо, так и из изображений от Perseverance, который сфотографировал пусть издалека, но тем не менее у нас есть изображение внешней Ingenuity. У него, судя по всему, там одна лопасть вообще отлетела, ее было видно на одной из фотографий. Но летать он точно уже не будет, Perseverance уже от него отъехал, поэтому Ingenuity, к сожалению, свою миссию закончила. Также среди хот-тейков у меня было то, что будет серьезное обсуждение изменений в Артемиде 3. Пока что до этого не дошло, но есть слухи о том, что Артемиду 3 рассматривают как ее какие-то дополнительные изменения. Возможно, у нас будет там Артемида 2S после Артемиды 2, но то, что у нас есть проблемы как со скафандрами, так и системой посадки, если все это не успеют к запланированным срокам, то есть у нас уже официально перенесли Артемиду 2 и Артемиду 3 как минимум на год вперед по сравнению с тем, что было раньше, но возможно какие-то изменения нас ждут официально еще и в Артемиде 3, а также я говорил о том, что будет серьезное обсуждение вокруг Mars Sample Return миссии, потому что у нее раздувается бюджет и что-то надо с этим делать, и у нас уже это все произошло. И НАСА даже выдала предварительные контракты на 90-дневное изучение потенциальных вариантов, как можно сделать альтернативу Mars Sample Return Mission, при этом не платить за это 11 миллиардов долларов. И среди этих кандидатов, которым выдали гранты на изучение возможностей альтернативной архитектуры Mars Sample Return, есть и SpaceX, которые, вероятно, будут это делать со Starship'ом. К чему приведет и на чем у нас остановится в итоге НАСА для Mars Sample Return, мы пока что не знаем, но вот такие вот у нас хот-тейки от меня были, и они по большей своей части сбылись. Так что вот такая вот у нас получилась ретроспектива 24 года, первой половине 24 года. У нас закончился июнь, первые 6 месяцев, так что вот традиционно мы с вами сделали такую ретроспективу, как по мне, как я уже сказал, довольно важная история, чтобы как-то все это дело укомплектовать и иметь более полное представление о том, что же у нас было в не таком далеком прошлом, потому что у меня, например, очень многие события иногда сливаются, иногда кажется, что они были гораздо раньше, иногда кажется, что наоборот, что за там, условно, полгода почти ничего не произошло, а потом смотришь, а потом ого, сколько, так это же и лунные посадки были в 24-м уже, и вулкан первый раз полетел в 24-м, и все вот это вот, и аж два полета Старшипа. Со Старшипами интересно, да, сколько у нас в итоге до конца года их будет, сколько полетов нас ждет, но посмотрим. Многое будет зависеть от того, например, удачно ли посадят они на башню Super Heavy и придется ли ее перестраивать или придется ждать окончания строительства второй башни. Много-много всего еще интересного нам предстоит увидеть. Скоро откроется окно полетов на Марс. Там должен и New Glenn полететь, как бы. События не хуже, чем полет Старлайнера, но тем не менее, то есть возможно New Glenn даже, Blue Origin вместе с New Glenn летит до орбиты и возможно даже дальше. Так что много-много интересного нас ждет впереди, посмотрим, как это все закончится. Ну а на этом я с вами прощаюсь, напоминаю, что в описании есть ссылки на сбор от United 24 на Ахмадит, который стоит поддержать, а также есть сбор, который в том числе проводит Макс Пудзигун на нужды 2-го интернационального легиона, FPV-дроны, банка открыта. В общем, есть разные возможности присоединиться к этому сбору, ни в чем себе не отказывайте. Ну а также, если у вас есть такая возможность, желание, и только после всех предыдущих моих просьб к вам, если у вас есть возможность и желание после всего этого поддержать еще теорию Большой Бороды, сделать это можно на Патреоне по адресу patreon.com/thebigbirdtheory. Огромное спасибо всем тем, кто продолжает это делать, но эта штука исключительно опциональная, по вашему желанию. На этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.